В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. Мы обсудим ход избирательной кампании в России в регионах. Поговорим о том, за каких политиков предлагает проголосовать оппозиция нынешней власти 8 сентября. У нас в студии политологи Александр Кынев и Михаил Виноградов. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете задавать свои вопросы. Можно послать также смс на номер плюс 7 903 743 2801. Проявляйте творческую активность. Ну а начнем мы, коллеги, наверное, наш разговор все-таки с событий сегодняшнего дня. Президент США Барак Обама посетит саммит G20 в Петербурге, но не будет проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за укрывательства экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в России и нарушений прав человека в Российской Федерации. Хочется спросить вас, вот повлияет ли это как-то на атмосферу в стране, на ход предвыборной кампании? Будет ли как-то эта тема использоваться сейчас властями? Михаил, пожалуйста.
Я думаю, что нет. Просто в силу того, что даже не визит, не встреча Обамы с Путиным, трудно как-то однозначно, недвусмысленно трактовать. В реальности, если пару слов сказать вслед сегодняшнему событию, так бывает в семьях, когда эмоционального порыва дружить и быть в браке уже нет, но один другого всем провоцирует на то, чтобы разойтись, другой не ведется. И такие семьи часто живут в ладу много десятков лет.
Вижу, человек вы опытный.
Нет, это теоретический рассказ. Поэтому в данном случае мы видим, что Россия так дергает за усы США, говорит, ну вот давайте наконец сделать что-нибудь недружественное, мы же почти поругались, но США на это не повелись, поэтому для избирателя нет четкого недвусмысленного сигнала, встречи нет, а Обама вроде приехал, то есть все-таки на выборах надо торговать простыми недвусмысленными темами.
Александр, давай.
Ну, я думаю, что на выборы точно никакого влияния не повлияет. Это несколько из другой плоскости история. По региональным выборам там другая повестка, другие вопросы. Что отношение России и США, людей, которые голосуют на выборах мэра Екатеринбурга, например, точно не интересует.
Но она, например, на выборах мэра Москвы все-таки.
Вот это... я думаю, что это тоже не играет никакой роли. На выборах мэра Москвы сейчас гораздо более актуальна, на мой взгляд, другая тематика. Это попытка, на мой взгляд, полуистеричная нынешней городской власти попытаться хоть как-то перебить информационную волну, которую создает именно Навальный. Именно Навальный является как раз человеком, который задает тон, задает повестку этой избирательной кампании. Ничего от собственного власти Владимир Ильич сформулировать не может. Она ведет себя очень инертно, плывет по течению, пытается вслед копировать инициативы Навального, но тем самым как бы подчеркивает, что Навальный лидер, а власть
не дома. А вот эта кампания против мигрантов, это что? Получается, что Навальный поднял эту тему несколько лет назад, сходил на русский марш, еще что-то, а теперь господин Собянин и его команда вдохновились этой темой, создают, вот как написал один тут человек нам, первые в Москве градоначальник, который обустроил здесь концлагерь. Но, правда, не первый был Лев Каменев при большевиках.
Я думаю, что вот как раз история с этими новыми концлагерями, давайте назвать вещи своими именами, это как раз пример абсолютно истеричного ведения избирательной кампании, когда внятной собственной линии поведения и собственных инициатив нет, и в результате попытка перебивать существующую повестку, которую диктует другой кандидат, некими скандальными инициативами и сломать некий как бы тренд, вбросить тему, которая как бы затмит все остальное. В результате мы видим вот подобные несуразности, потому что на фоне той дикости, которую сегодня делают власти Москвы, Алексей Навальный выглядит просто образцом политического благоразумия и политической стабильности. Потому что при всех своих как бы там, патриотических взглядах, до такой дикости Навальный не доходил никогда. В этом смысле, я думаю, что вот попытка загасить невыгодную себе повестку какими-то скандальными инициативами, если работать против самой власти, она настолько суетится, она производит настолько много непродуманных решений, что чем больше она ведет кампанию, тем больше она сама себе вредит. И, кстати, на мой взгляд, и появление после, там, наверное, многих-многих лет публично жены господина Собянина, на мой взгляд, тоже пример определенной нервозности, потому что этого не было даже в Тюмени.
Я бы Александру возразил, может быть, по теме концлагерей, оставляя в стороне этическую сторону вопрос, тем более, что она более-менее очевидна. Я думаю, что технологически этот шаг был относительно удачен, потому что мы видим, что на встречах с избирателями по видеороликам судя Навальный касается этой темы, но никакого громкого, недвусмысленного заявления с позиции относительно концлагерей Навальный не сделал.
Нет, и не будет делать.
Нет, довольно очевидно,
что... Да и другие, скорее всего, тоже так отмолчатся. Они все говорят, надо с нелегальными бороться, с нелегальными.
Нет, это, по сути, кстати, одна из первых тем, по которым удалось заставить Навального отмолчаться. То есть технологически здесь, по этой теме, удалось в известной степени попытаться перехватить инициативу. Другое дело, удержит ли. Ну, Навальный не ответил чем-то неожиданным.
Ну, у меня есть большие сомнения, что вот то, в каком виде это сделано, это вызывает хоть чьё-то сочувствие. Учитывая специфику электората, допустим, оппозиционного в Москве, это электорат высокообразованный. Я думаю, что подобная тематика в таком виде для такого электората будет лишь дополнительным раздражителем. Можно, понимаете, одни и те же вещи можно делать изящно, можно предлагать какие-то цивилизованные инициативы, а можно вести себя как слон в посудной лавке. То, что делает власть, она себя ведет как слон в посудной лавке.
Не совсем так. Нет задачи эти образованные слои, креативный класс привести на выборы, проголосовать за Собянина.
Есть задача, чтобы он не пришел?
Да, есть задача, чтобы от выборов не было ожиданий. Есть задача...
Я думаю, что будет все наоборот с такой кампанией.
Мы описываем, результаты посмотрим, там 10 раз еще все поменяется.
Да, месяц всего остался.
Но в данном случае там Навального отчасти застали врасплох. То, что ни одного недвусмысленного заявления или яркого, например, заявить о том, что вьетнамцев и таджиков вывозят из Москвы, чтобы с видео китайцами, да, отличная тема, все бы пересказывали. Чего-то такого яркого и заметного по этой теме Навальный не заявил, и это маленький успех именно в логике перехвата повестки не у Навального, в логике симпатии москвичей.
Я считаю, что Навальный себя вел грамотно, Навальный не повелся, он не стал отходить от тех базовых лозунгов, вокруг которых построена его кампания. Его как раз именно на это начнем, говорит Михаил, подбить, чтобы Навальный бросил собственную программу и начал отвечать Собянину. Он не собирается отвечать Собянину, это Собянин отвечает Навальному.
Подожди, а как же быть с тем, что дебатов не будет? Вот тут моя коллега Лена Рыковцева изучила кремлевское меню из 5 пунктов, которыми господа штатные политологи, которых мы все знаем, но не будем их расстраивать, целый список очень квалифицированных людей, они по этому меню идут и, значит, нам рассказывают, что вот Собянин не должен быть на дебатах, так как он будет делать рекламу своим оппонентам, столкнется с хамством, с политизацией дебатов Навальным, и вообще ему нужны не дебаты, а встречи с избирателями. Одно и то же все говорят.
Михаил, а потом, если вдруг Собянин на дебаты пойдет, эти же люди скажут, что это, наконец, яркий, сильный признак демократичности выборов, то есть в данном случае...
Ну, есть люди, которые, чтобы власть не сделала, они найдут, как это горячо поддержать.
Мне кажется, что это зависит от того, кто им платит, честно говоря, а не только от того, что они думают или как они колеблются с генеральной линией.
Я думаю, что здесь генеральная линия первична, а комментарии вторичны.
А что-то вообще от этих дебатов зависит? Они начинаются вот на следующей неделе, собственно, со вторника, если не ошибаюсь.
Дебаты
с Собяниным или дебаты без Собянина?
Вообще, понимаете, дебаты – вещь, которая в разных политических культурах играет разную роль. Скажем, это имеет большое значение, когда кандидаты, скажем, идут ноздря в ноздрю, и есть какие-то оттенки имиджей. Да? И важно подчеркнуть, кто более профессионален, кто более умел, у кого как бы харизма ярче. Да, ну, скажем, в Штатах обычно как бы, мы понимаем, что когда разрыв там идет 5-6%, дебаты имеют роль. Но когда речь идет о жестко идеологизированных кампаниях, вот в жестко идеологизированных кампаниях дебаты такой роли как бы не играют, потому что здесь как раз вопрос о принципах в том виде, как спорить как бы, в системе, скажем, американской, так этого не получается. Кроме того, дебаты, они очень важны для кандидатов, у которых можно повысить свою узнаваемость. Для действительно людей, как бы, которых еще мало знают. А когда человек...
Вот, например, Левичев, да?
Для Левичева, конечно.
Знают,
там, да. Для Левичева.
Да и Мельников.
Для Мельникова, да, хотя он...
Дегтярев точно ему нужны дебаты.
Тем более. Кстати, я думаю, что и Митрохина тоже. Не надо преувеличивать известность Митрохина. Вот. Поэтому я думаю, что как раз...
Знают Сергея Сергеевича Митрохина. Он ломает заборы, прорывается на какие-то закрытые территории.
Не все. Я думаю, что поэтому в данном случае, да, дебаты это интересно, но они интересны тогда, когда они, во-первых, хорошо сделаны, потому что скучные дебаты вообще ничего никому не дают, а это нужно уметь. У нас дебаты проводить не умеют. У нас были робкие попытки проведения дебатов. В основном все эти попытки закончились где-то в начале нулевых годов. Мы помним ток-шоу, которое ли там делал Савик Шустер когда-то, или Киселев. Это было удачно.
В Киеве теперь ток-шоу,
в каком виде это проходит на наших телеканалах, это убожество.
Ну и качество спикеров.
Нет, вот на региональных выборах вы, наверное, видели сами, ездите много, видели, как проходят эти дебаты. Даже иногда какой-нибудь начальник садится в этот ряд. Это действительно тоскливая картина, когда там 5 или 6 человек отвечают на один и тот же вопрос.
Напоминает панихиду.
Да. Причем вопросы, извините, туповатые, ответы примерно известны, все ужасающе скучно. В общем, я не уверен, что это яркое событие, конечно.
Я немножко, может быть, здесь по дебатам иначе вижу ситуацию. Угу. Дебаты важны с точки зрения формирования или неформирования ожидания от выборов? С точки зрения того, будет ли волна политизации в Москве или не будет? Будет ли у критической...
А разве ее нет?
Это определяется не дебатами.
Признаки политизации появились, но пока мощной политизации все-таки не произошло. Будет ли волна романтизации ожиданий от избирательной кампании, что борьба добра и зла, этического выбора и так далее? Или все-таки выборы будут восприниматься как важное мероприятие, но ритуальный и не решающий вопрос о власти? В этом плане от дебатов многое зависит. Станут ли они мощным событием, которое привлечет интерес и ожидания к выборам? Или их забудут, как забывают кучу дебатов на канале «Россия-24»?
Я могу сказать, что в истории нашей страны было несколько случаев, когда дебаты имели значение. Но все эти случаи касались борьбы за довольно однотипного избирателя, когда близкие по взглядам политические силы боролись примерно за одни и те же голоса. Я могу привести два примера. Пример первый – это «Яблоко против СПС» 99-й год. Действительно, яркая идеологическая кампания, в которой дебаты реально сыграли очень большую роль, но они боролись за одного и того же избирателя. И тогда действительно это имело большое значение.
И утопили друг друга успешно.
В результате СПС прошел именно благодаря во многому этим успешным дебатам. И другой пример, 2003 год, когда именно на успешном выступлении в дебатах вышла Родина. Но там главным объектом дебатов были в первую очередь коммунисты.
Знаете, это все-таки зависит еще от того, как подадут, какой выход на телевидение, какой доступ. Вот мой вопрос такой, связанный еще один с московскими выборами. Представьте себе информационную ситуацию, вот нормальную, да, что есть некий комитет, который отслеживает выступление всех кандидатов, дает им равное время, так сказать, отсекает какой-то перебор. И вот у Сергея Собянина реально столько же возможностей выступать в прессе, сколько у Алексея Навального, Ивана Мельникова и так далее. Вот эти, предположим, полтора реальных месяца, когда сейчас идет кампания, может быть, два месяца. А какова была бы ситуация сейчас, Михаил?
Будет зависеть, насколько сами кандидаты и их штабы были бы готовы к такой ситуации. Понятно, что там потолок Алексея Навального, там он выше 10%, выше 20% в первом туре. Это совершенно очевидно, если сделать заявку. Но для этого в известной степени штабы кандидатов должны поспевать за самими кандидатами. Давайте посмотрим на кампанию Алексея Навального. Если посмотреть ролики на Ютубе его встречи с избирателями, четкая повестка дня, апелляция к пенсионерам, апелляция к мифологии о советским ценностям. Достаточно грамотно. Эти люди приходят на выборы, и в известной степени нужно льстить их взглядом, льстить их убеждением и заодно темы коррупции удобрять. Мне очень комфортно присоединяться к хору таких записных критиков компании Навального, которые говорят про его штаб, но тем не менее мы видим, штаб по-прежнему работает, борется за старый протестный контракт Навального.
Я не согласен, Александр, возможно,
поспорить, потому что по-прежнему борьба идет за те протестные голоса, которые в значительной степени, если ошибок не допускать, и так Навальный получает после июльских событий. Сам Навальный, как я вижу, изменил целевую аудиторию. Штаб аудиторию не поменял. А это важно, потому что если ты провел встречи с избирателями, там, в Ясенево, да, это значит, что нужно там через неделю разнести газету с рассказом про Ясенево в этой территории, а не долбить.
Миш, вы не следите за компанией, я вас хочу упрекнуть.
Это у него фонд «Петербургская политика».
Значит, дело в том, что ситуация как раз не соответствует немножко тому, что говорит Михаил. Вы знаете, конечно, в компании Навального есть там вещи, которые сделаны, может быть, не очень грамотно. Но это там разными вещами объясняется, в том числе тем, что есть в компании очень много неофитов. Но эти неофиты дают энергию, ощущение фреша. И то, что это фреш, это затмевает в собой недостатки текстуальные, недостатки с точки зрения верстки, каких, значит, там, подачи и так далее. Потому что при всем при том, что там, может быть, фото не очень хороши, там тексты, может быть, не очень хороши, но они необычные. Сама агитационная продукция нестандартная. Она запоминается, она воспринимается людьми как свежий глоток, и таким образом она решает поставленную задачу, как бы ни юрничали профессиональные технологи, которые привыкли в своем клише производить достаточно обычный, стандартный, серый продукт. Давайте называть вещи своими именами.
А вы участвуете?
Значит, что касается... Поэтому, да, претензии как бы есть, но решает ли компания поставленную задачу? Она решает задачу. Ее задача быть неким глотком чего-то нового. Второе. Что касается работы на пенсионеров или там на интернет, на самом деле, на мой взгляд, компания Навального типичный пример, когда ведется несколько целевых компаний на разную целевую аудиторию. Ведется одна достаточно мощная компания в интернете, она как раз направлена на вполне определенный сегмент избирателей, молодой, образованный, то что принято называть там креативный класс, там седосерженные горожане и так далее. И при этом есть работа как раз в виде встреч, вот касающиеся более возрастного электората, такого более социально-патерналистского, об этом Михаил сказал, но вот эти компании не ведутся параллельно, причем, насколько я знаю ситуацию, вот уже сейчас по итогам встреч, которые проходят в районе, буквально там на следующий день раскидываются газеты где-то с фотографиями с этих самых встреч.
Похоже, вы участвуете.
Нет, Михаил, я занимаюсь мониторингом и внимательно отслеживаю, что делают все кандидаты.
Хорошо, вот еще один вопрос. Ну, вот мне кажется, я не политолог, как вы, как Александр Кынев, как Михаил Виноградов, наши гости. Я просто смотрю на это как бы со стороны. И вот у меня такое ощущение, что для того, чтобы избиратель пошел на эти выборы, которые недавно назывались «Выборы Сергея Семеновича Собянина мэром Москвы», да? А сейчас немножко психологически что-то другое. Нужно, чтобы он за август поверил в нечто такое, ну, чудесное, типа второй тур. Условно говоря, что Собянин не пробивает планку 50%, а у Навального есть возможность хорошо выступить, ну, и все остальные тоже довольно как-то вот что-то наберут. Есть ли такой шанс? Появился ли он сегодня или нет, Михаил?
Ну, собственно, Михаил снял у меня из уст возражение Александру, который сказал, что задача компании должен быть глоток свежего воздуха. Конечно,
не задача компании, а задача образа, который...
Целью компании должен быть, конечно, второй тур. Пока что до конца ожидания второго тура не создано. Время для этого есть. Но не создавая ожидания второго тура, не возвращая выборам статус места, где решается вопрос о власти, конечно, не привести на избирательные участки значительную часть молодежи, мужчин среднего возраста, традиционно игнорирующих выборы последних лет. Пока что, я думаю, до конца эта цель не прочитывается. Она, опять же, есть, на мой взгляд, у самого Навального, но, на мой взгляд, штаб не успевает.
Я думаю, что было бы слишком примитивно говорить о том, что в компании есть какая-то одна единственная цель. Я думаю, что
победа. Какая будет цель компании?
Давайте, когда учитывая, что здесь сидят люди, занимаются политаналитикой, не рассказывая сказки, в компании бывают разные цели. Бывает цель победы, бывает цель раскрутка, бывает цель заявка на следующие выборы и так далее. Есть разные цели, которые решаются в ходе компании разными кандидатами. Я думаю, что в этой компании можно отметить задачу минимум, задачу максимум Навального. Задача максимум – это второй тур, но она решается не только Навальным, он ее в одиночку решить не может. Эту кампанию может решить активная кампания всех оппозиционных кандидатов, потому что, если, скажем, каждый мобилизует свою нишу, там, Левичев свою, Мельников свою, Митрохин свою, тогда повышается явка, приходит новая группа избирателей, и тогда, ну, шанс повышается.
Они-то это делают или нет?
Обратите внимание, насколько активизировалась компания в последнее время. А активизировалась она именно потому, что есть сейчас задача минимум у Навального. И эта задача минимум, она подгоняет в том числе остальных кандидатов. Задача минимум – это занять второе место с очень хорошим большим процентом.
Собрав... И стать очевидным лидером всей оппозиции.
Конечно, собрав голосов больше, чем кандидаты всех системных партий вместе взятые. Потому что это будет тоже, в принципе, моральная победа. Навальный будет, если это получится, он будет полное право говорить, что вся вот эта старая политическая партийная система обанкротилась. Все эти системные партии избирателей не нужны, есть совершенно запрос на совершенно другую повестку дня, на других лидеров, на другие партии, на другую систему. И если цифры будут этому соответствовать, на мой взгляд, противоставить этому будет абсолютно нечего. То есть парадокс в том, что на этих выборах может быть два победителя. Может быть Собянин, который укрепит свою позицию в федеральной элите, получит прямую легитимность, которая не будет оспариваться, но при этом мы получим признанного лидера политической оппозиции, который будет с точки зрения своих политических возможностей намного сильнее, чем вся системная позиция вместе взятая.
Я думаю, что если Навальный признается, что его цель – это моральная победа, почетная грамота такая, это было большой ошибкой с точки зрения мобилизации части избирателей, способных
ярлык голосовать на книжение в оппозиции. Это разве плохо?
Но это некие внутренние задачи, которые, возможно, Навальному нужны, хотя, на мой взгляд, лидерство его в оппозиционных рядах, в протестных рядах достаточно неоспоримо и в известной степени. Здесь особенно не с Мельниковым уже бороться, да, и не с Дегтяревым.
А с Митрохиным?
Я думаю, что мы не видим кампании Митрохина после освобождения Навального. Митрохин почти исчез, и даже Дегтярев и Мельников по-своему более заметны. Митрохин не ожидал, на мой взгляд,
какой-то антияблочный
такого. Проблема Сергея Митрохина, что за время лидерства в Яблоке он не стал более узнаваемой фигурой, чем был Григорий Явлинский.
На самом деле, за последнюю неделю мы видим очень активную кампанию Мельникова. То есть как раз вот именно угроза в целом в статусе системных партий, она, конечно, заставляет активизироваться Мельникова. Посмотрите, значит, буквально там за последнюю неделю пикеты, газеты, листовки, там, плакаты. И Левичева. Кстати, по поводу Левичева, вот, можно сказать то же самое, что по поводу Навального. Можно сколько угодно высказывать претензии к, там, качеству агитпродукции. Действительно, там многие агитматериалы Левичева вызывают там улыбку, там, как про Кариаби, почему сохнет Хамидарей и все остальное.
Нет, там довольно смешно. Я сегодня видел в Подмосковье плакат, там, где от лица уважаемого господина Левичева остались одни очки.
Да,
такие.
Да, и плакаты нестандартные. Но в любом случае, главная проблема Левичева реально низкая известность. То есть, кто такой Левичев, люди просто, ну, многие не знают. Не
может, а второй знать. Человек это, в партии, между прочим.
Ну, во всяком случае, вот такой компании, он, во всяком случае, заставляет на себя обратить внимание, то есть хотя бы задачу повысить узнаваемость, он решает, что для него в этой ситуации, ну, уже, на мой взгляд, определенная цель.
Не может Навальный выйти с тезисом, помогите мне сделать моральную победу, стать лидером оппозиции и набрать больше голосов, чем Левичев. Не может
а с каким тезисом он должен выйти тогда, Михаил?
Навальный идет со своей программой, значит, которая касается именно проблем, вот, а я думаю, что избиратели, которые пойдут голосовать 8 сентября, для большинства из них это будет выбор морально-символический. Это будет...
То есть выбор главного оппонента Владимира Путина.
Это будет публичная демонстрация своего отношения к тому, что происходит в городе, и к тому, что происходит в стране.
Вот мне кажется, что важнее слово «в стране».
Но я бы сказал, что есть попытка сделать голосование таким моральным, будет ли оно 8 или нет, посмотрим в течение через месяц.
Да, я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии политологи Александр Кынев и Михаил Виноградов, ведет передачу Михаил Соколов, и у нас телефон 8 800 222 12, можно будет задавать свои вопросы, я уже вижу, тут есть у нас пара звонков, так что мы поговорим с народом. Ну, а теперь я поверну дальше, наверное, наш курс к Московской области. Там 6 кандидатов, и даже есть один, в общем, заметный деятель оппозиции, Геннадий Гудков. Ну, и есть губернатор Андрей Воробьев, губернатор новый, не очень известный. И, тем не менее, ему вот как-то, опять же, грозит такая победа, больше 50% в одном туре, по крайней мере, по данным социологов. Как и почему, что вы видите в Московской области?
А ничего. И если в Москве мы видим довольно активную кампанию, в которой вынуждены впрягаться практически все, чтобы не выглядеть совсем позорно на финише, ну, кроме, может быть, Дегтярева, которого мы не видим, просто даже либо в этих условиях.
Билборды есть.
Ну, может быть, билборды только. Вот, в повестке вот, его нет. То в Московской области, по сути дела, вот как велась массовая косвенная агитация, где присутствует один человек, исполняющий
обязанности губернатора. Да, очень смешная, кстати, агитация. Там вся дорога вот сегодня в Москву была уставлена плакатами с Королевым, Менделеем, и все они, и прочие исторические деятели, все они косвенно агитируют за губернатора.
Ну да, то есть
очень забавно.
Все городские районные газеты, область же она как бы особенно тем, что фактически реально общеобластных медиа нет, они есть номинально, но с точки зрения влияния на общественного мнения, так их нет. Главный ресурс информационный – это конкретные городские районные телеканалы, газеты, практически все они заполнены косвенной рекламой исполняющего обязанности губернатора, и на этом фоне иных кандидатов практически не видно. Ну, появилась какая-то агитация коммуниста Черемисина, там появились газеты, вот, но все это очень мало. Вот, реальная известность оппонентов очень низкая. У Гудкова, казалось бы, известность есть, но каких-то следов кампании Гудкова в Московской области, ну, может быть, где-то их кто-то и видел, но насколько вот я знаю из тех материалов, которые мне доступны, реально никакой активности
скучно, нет. Скучно, господа.
Казалось бы, Московская область – потенциальный протестный регион. Напомню, что Дубни в Жуковском в 2011 году «Единая Россия» получила третье место. Это был 24 городов России с третьим местом «Единой России» были в Подмосковье. Сложный регион, где оппозиция побеждала на муниципальных выборах.
И что же случилось?
Ну, на мой взгляд, безусловно, есть проблема крайней слабости оппозиционного кандидата, потому что Геннадий Гудков по своему имиджу это такой, скорее, вообще начальник единорос. А дослуги Геннадия Гудкова, кроме того, что его лишили депутатского мандата, по большому счету, неизвестно.
Вот на митингах выступал?
Ну, тем не менее, на митингах много кто выступал. А, там и Олег Кашин, и там, Василий Уткин. Чередовал. Поэтому я думаю, что кандидатура Гудкова была слабой. У него нет особенно, не представляет скорее уходящее поколение политиков. В этом плане, может быть, Андрей Воробьев на поколенческой разнице сказывается в его пользу. Если, например, допустим, что удалось бы на выборы под Москву вывести, например, Юрия Лужкова, да? Ну, острая, интересная была бы...
Размечтались.
Ненаучная фантастика.
Нет, но тем не менее, там, да, играть? Нет, Михаил Шаца, да?
Там Глеб Фетисов, миллионер.
со стопроцентной узнаваемостью, причем позитивной, Михаила Шатца, например, я политически активного. Было бы
хорошо, Андрея Макаревича, давайте.
Было ярко.
Но, Лиза Пугачева,
это же Прохоровский проект, но не будем о грустном. Поэтому в данном случае слабость фигуры Гудкова не позволяет создавать каких-то серьезных ожиданий.
Ну, я думаю, что вот что может сработать на Гудкова, единственное, что вот активная кампания в Москве, она может по касательной немножко поднять явку в ближнем Подмосковье, вот те города вокруг МКАДа, практически спальные районы Москвы, те, кто действительно вот, задеваются этой московской информационной кампанией.
То есть нельзя проголосовать за Навального, проголосуем за Гудкова.
Ну, как бы да. То есть эти люди могут быть политически смотивированы, прийти и выдать какое-то отношение. Но проблема в том, что вот это могло бы дать Гудкову эффект, если бы была хоть какая-то спаренная кампания, потому что, скажем, те же кубы Навального вокруг станции московского метро, которые как раз фактически очистит трафик подмосковный, это там Комсомольская, там Выхино, Юго-Западная и так далее. Но проблема в том, что никаких следов спаренной кампании Гудковой.
Для Навального это была ошибка.
Да, и кампании Навального нет.
Гудков идет от яблока формально. Спаренная кампания Митрохиной Гудковой.
Да, мы не видим никакой. И с ничьей стороны. Поэтому в этом смысле я подозреваю, что вот Гудков в этой кампании оказывается, он может получить этот бонус, но вот нет никаких следов, что он что-то делает, чтобы этот бонус как-то получить и хотя бы увеличить. Он будет, наверное, но будет меньше, чем он мог бы быть.
Да, ну что ж, давайте посмотрим еще губернаторские выборы. У меня просто в целом взгляд, может быть, он будет с вами скорректирован. У меня возникло впечатление, что практически по всем регионам, где они будут, удалось избежать того, чтобы у кандидата власти, не обязательно это представитель «Единой России», может быть, и представитель «Справедливой России», поддержанной «Единой России», как в Забайкалье, появились какие-то серьезные конкуренты. Насколько я понимаю, везде эти конкуренты как-то элиминированы, убраны, куплены и так далее. Так, Александр?
Ну, ситуация следующая. То есть сказать, что где-то вот хоть в одном регионе был какой-то сильно персонифицированный оппонент...
Ну, то есть как в Брянской области
один,
был.
Один. Вот на этих выборах такого нет. То есть...
Кроме Москвы.
Кроме Москвы, да. Мы уже про Москву поговорили, мы говорим сейчас про остальные регионы. Была потенциальная интрига в Хабаровске зимой, но она разрешилась фактически в момент, когда Шпот был назначен ее исполняющей обязанности. Потенциальный конкурент господин Хохлов, спикер Думы, после этого ушел в отставку с поста спикера и фактически с публичного горизонта исчез. Сейчас никакой интриги нет. Что касается Забайкалья и Владимирской области, интрига была только в том, что регистрация большого количества кандидатов могла повысить явку за счет того, что они приводили свои целевые группы, и это размывало бы базу действующих губернаторов, исполняющих обязанностей, и повышало бы шанс второго тура, где там могла бы быть уже коалиция вокруг второго потенциального кандидата. На мой взгляд, вот в Владимирской области бросили все силы именно на то, чтобы не было второго тура, именно поэтому не зарегистрировали Филиппова от гражданской платформы, потому что если бы был бы и Бобров от коммунистов, и Филиппов, который представляет гражданскую платформу, шанс бы на второй тур резко повышался. А кто бы вышел, там Бобров или Филиппов, не факт, но во всяком случае была бы возможность реализовать стратегию «Голосу за любого другого кандидата». Сейчас, когда Филиппова не зарегистрировали, но есть одновременно выборы в ЗАГС собрание, но все-таки мотивация, конечно, на губернаторские выборы была бы посильнее. Поэтому там решали, я думаю, именно эту задачу, чтобы просто не было второго тура.
Михаил, ваше мнение.
Я согласен в целом, действительно, остроты подобные, там, московской или прошлогодней брянской, мы сегодня не видим. Могут возникнуть быть коллизии интересные в Забайкалье и во Владимире в связи с тем, что надо объяснить избирателю, что несколько партий выступают за одного кандидата губернатора, и при этом ненавидят друг друга на выборах в региональный парламент.
То есть, да, довольно забавно, потому что сложная коллизия. Фактически коалиции есть «Справедливая Россия» с «Единой Россией» здесь.
В двух регионах.
Объяснить избирателю это все будет достаточно проблематично. Это делает итоги парламентских выборов в Владимире и Забайкалье такими малопредсказуемыми. И много решится.
Может быть, это подарок коммунистам как раз?
Участке. Ну, как пойдет. Возможно, такой сценарий. Трудно вот пока...
Когда «Справедливая пока Россия» партия... себя дискредитирует как оппозиция в том или ином регионе, наверное, их избиратели, социалистические могут
факт. Я думаю,
пойти
что в случае с Забайкальем она получает однозначный бонус, потому что Ильковский, в принципе, достаточно харизматичный политик. Что касается Владимирской области, во Владимирской, я думаю, что да, тот факт, что Антон Беляков, он вошел в список кандидатов члена Совета Федерации от госпожи Орловой, я думаю, что это, конечно, снизит электоральную мобилизацию вокруг эсеров. И я думаю, что там это уйдет частично коммунистам, тем более, что Виноградов лично во главе списка, и частично уйдет, наверное, в гражданскую платформу.
Александр, а Владимир, возможно, победа КПРФ?
Я думаю, что все-таки мощь админресурса инъекционная такова, а админресурс, он же многослойный. Это же, во-первых, и главы администрации городов, которые завязаны на Москву, это и всевозможные корпоративные вертикали, это и силовики, то есть вертикаль, она не одна. Вот, поэтому и при Виноградове, когда он был губернатором, регион довольно жестко контролировался, и через избирком защищались неугодные кандидаты на муниципальных выборах. Поэтому я думаю, что инерция очень большая. Так что я все-таки не верю, что кто-то в состоянии реально занять первое место. По-моему, единственный регион, где Единая Россия могла первое место уступить, это Ярославль, и мы знаем, что там случилось.
Ну, Ворлашов сидит. А что теперь будет, кстати говоря? Гражданской платформы там на выборах нет?
Ну, восстановить, конечно, с такой мотивацией, какую сняли, почти нереально, потому что, ну, факт остается фактом, да, значит, счет не был открыт, да, значит, к моменту сдачи документов. Я не знаю ни одного случая, когда в регионах с подобной мотивацией удавалось бы это отбить. Это, кстати, вот очень похоже на ситуацию 2004 года в Свердловской области. Там три списка, вот их тут тоже затянули регистрацию уполномоченных, они не успели открыть счет, и всем было отказано, и они спорили, никто восстановиться не смог. Здесь главная интрига сейчас, на мой взгляд, в Ярославле, как перераспределяться голоса.
То есть там активно сейчас стала действовать республиканская партия, список во главе
Вот в республиканскую партию не верю. Почему? Потому что не местные кандидаты. Все-таки на региональных выборах.
Но зато у Немцова есть какой-то образ, да, оппозиционера, он пытается сказать, вот мы вместо Ворлашова
теперь... Я не верю, что Немцов может быть электоральным паровозом на региональных выборах, где бы то ни было. В регионах голосуют все-таки за своих, конечно.
А в Сочи за него голосовали как за своего? Было же дело, он там второе место занял в трудных условиях.
Давайте не отвлекаться на Сочи, это специфический случай, нужно отдельно анализировать. А что касается Ярославля, я думаю, что отсутствие Ворлашова в выборах, значит, ну, должно, скорее всего, повысить процент. Я думаю, что как минимум трем спискам. Это коммунисты, раз. Это Справедливая Россия, два, потому что Гришневяков – популярная фигура, местный харизматик. Кроме того, там есть довольно активный список, и он реально оппозиционный в данном конкретном регионе. Патриоты России, есть такой депутат Светков областной думы. И он имиджево, кстати, чем-то близок к Ворлашову. Он немножко...
Ну, это правдолюбец.
Да. И, кроме того, потенциально есть список, в котором тоже идут, скажем, представители команды того же Ворлашова. Это где-то список Демвыбора. Значит, в принципе, вот при наличии гражданской платформы шансов у Демвыбора не было. Но, скажем, если представить ситуацию, что за неимением лучшего Ворлашов публично, например, поддерживает этот список, у него шансы могут появиться. Вот в Парнасе здесь не верю, еще раз подчеркиваю, потому что там нет популярных местных кандидатов.
Михаил. Все зависит, очень много, вернее, зависит от эмоционального настроения, которое будет в Ярославле. Возможен вариант там гнева, возмущения, морального выбора, о котором Александр говорил в контексте московских выборов. То, что случилось в свое время в Ярославле в сентябре 2011 года после гибели Локомотива, когда были сотни, если не тысячи людей, вышли на акции такой одновременно скорби и гнева, и это аукнулось Единой России на выборах 2011 года. Либо второй вариант, который, мне кажется, в большей степени, пока мы видим в Ярославле, ощущение депрессии, разочарования, ощущение собственного бессилия и, соответственно, как не приходу на выборы. Пока более вероятно, что Ярославль скорее повторит калининградский сценарий, где волнения несколько лет назад, они, по сути, растворились, и сегодня Калининград не является центром протестной активности. Но вариант морального надлома в Ярославле возможен, но пока он не просматривается.
Давайте мы примем звонок. 8 800 222 12 телефон. Александр из Белгородской области, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, слушатели Свободы. Я по такому, может быть, уже затертому, но тем не менее почему-то не озвученному, не упоминаемому вами нюансу. Вы профессионально, умно рассчитываете, раскладываете. Но вот в интернете сейчас ширится информация, что будущие выборы и московские, и последующие будут не то что подтасовываться, будут ломаться через колено власти, поскольку она жаждет реванша вот как за испуг свой, за свою медвежью болезнь после Болотной. Так вот теперь власть, ну, достаточно персонифицирована, но не будем об этом. Так вот теперь власть жаждет реванша.
Ну, мы вас поняли, да, вот методы.
Общество
Вы на фальсификации намекаете на возможные?
А?
Вы на фальсификации намекаете возможные?
Не просто фальсификация, а просто переламывание результата. Если даже фантастически говоря, ну, допустим, Навальный наберет, там, я не знаю, 60%, то все равно нарисуют...
Так, вот отлично, прорисование.
90.
Да. Пожалуйста, Александр.
Это будет, да, не спасибо. Это будет провокация, провоцирование общества на взрыв.
Понятно.
Ну, смотрите, значит, ну, во-первых, все-таки давайте помнить всегда, что у нас ситуация очень сильно дифференцирована по регионам. А вот если посмотреть итоги регистрации, а это определенный индикатор того, какую модель поведения выбирает местная власть, регионы на этих выборах можно разделить на три группы. Есть регионы, где действительно власть себя ведет предельно жестко и не стесняется даже публичных скандалов. Это Ярославская область, это город Рязань, где творится черт не знает что на выборах в городскую думу, это Хакасия, в меньшей степени, но тоже.
Там тоже сняли, да, кандидатов?
Да, ну там несколько списков не зарегистрировано, в частности Парнас, который в регионе объединил там представителей протестного движения, там, кстати, нет гражданской платформы в Хакасии. Значит, вторая группа регионов – это регионы, где идти на такие громкие скандалы и боятся, но там списки регистрируют, но пытаются выбивать конкретных кандидатов. Ну, похожая ситуация во Владимире, где из нескольких списков попытались выбить сильных кандидатов, фактически обезглавив. Такая ситуация в Якутии, где из-под тишка список регистрируют, но сильных кандидатов выбивают из списка и по отдельным округам. То есть пытаются, как вот, скажем, помешать, но вот так, чтобы скандал не переходил в какие-то определенные как бы границы. И третья группа регионов, где делается основная ставка вот на такую публичную легитимизацию нынешней власти. Ну, это вот как раз пример Москвы или Московской области. И я думаю, что это вот тот сценарий, который выбран при регистрации, он отчасти предполагает и последующее поведение, потому что это вопрос некого психологического и морального настроя действовать определенным образом. Я рискну предположить, что как раз там, где мы видели вот такие жесткие зачистки при регистрации, попытки не допустить, отфильтровать, это регионы первой...
Там еще и набросают,
Это регионы первой и второй группы, скорее всего, там будет попытка добиться нужного результата любой ценой в процессе голосования. Что касается третьей группы, я все-таки думаю, там будут пытаться, насколько возможно, обеспечить победу так, чтобы, во всяком случае, минимизировать шансы публичных скандалов, которые можно предъявить, потому что это вся кампания ради того и строится, чтобы не было предъявить нечего. Да? То есть в таких условиях идти на какой-то жесткач в день голосования нецелесообразно. Конечно, если вдруг социология будет показывать, что дела уж как в швах, ну, могут там в последний момент пойти там на какие-то экстраординарные события, но я все-таки думаю, что после 11-12 годов страх публичных скандалов, а сегодня мы понимаем, что когда там у каждого там мобильник, который не один, никто никогда не знает, где появится какая-нибудь видео-аудиозапись, там кто чего где сообщит там и так далее. Уже в этой кампании там появились ролики в интернете, когда там в Башкирии появились кадры с людьми, похожими на чиновников администрации, значит, президента Башкортостана, которые там беседуют с оппозиционными партиями.
В Челябинске кто-то взял по телевидению антипутинский ролик, прокрутил во время
прямого эфира. Поэтому этот страх, он уже поселился, он присутствует. И, конечно, особенно там, где власть имеет дело с очень сильной такой местной общественностью и уверенности в поддержке, но даже внутри элит нет, там все-таки скорее будут пытаться как-то решать без этого. Но если мы посмотрим прошлый год, то в чем была особенность там выборов прошлого года? Попытка работы на низкую явку и попытка возместить снижение прихода реальных избирателей вот всевозможными технологиями типа круизного голосования, когда автобусы колесили по Барнаулу, да, значит, там и, в общем, там и по разным подсчетам там, до 30 до 40 тысяч человек могло таким образом проголосовать и неизвестно сколько раз. Вот я подозреваю, что, скорее всего, будет что-то подобное. То есть, даже там, где будут попытки исказить, будут стараться использовать технологии, которые тяжело зафиксировать и тяжело задокументировать, потому что легче всего фиксируется прямой вброс, когда поймали за руку, да, то есть, или переписывание протокола. Буду стараться, так же, как в прошлом году осенью, использовать технологии, которые поймать тяжело. Конечно, есть регионы, где процент всегда такой, какой нужен. Там Чечня, Кузбасс, но это, что называется, это у нас вот та часть России, где процент всегда такой, какой захотят.
Да, вот если взять еще такую тему, связанную с регионами, это мэрские выборы, насколько насколько я понимаю, в некоторых регионах они все-таки достаточно любопытны. Например, Екатеринбург, где появился Евгений Ройзман, да. Потом Владивосток, вечный боец Виктор Черепков.
В Владивостоке нет интриги.
Почему?
Выборы в один тур, зарегистрировано большое количество кандидатов, они растаскивают протестные голоса.
То есть нынешний мэр Пушкарев
победит. Я думаю, что в таких условиях Пушкарев должен остаться, даже при том, что недовольство в городе достаточно большое, ну и у коммунистов кандидат довольно приличный, и Черепков идет. Поэтому голоса будут, я думаю, достаточно, тем более Черепков сильно сдал, литерально сдал за
эти годы. Не молодой человек все-таки, но боец. Михаил, что вы думаете о мэрских выборах?
Ну, наверное.
Вот Ройзман, например, в Екатеринбурге.
Я думаю, что...
Боец, популярный человек, там скандальный процесс над его подругой и так далее.
В случае, если московская ситуация будет нагнетаться, естественно, Ройзман будет позиционировать себя в значительной степени в качестве уральского Навального. Показывая, что он такой именно политический оппозиционер, лидер политической оппозиции. Минус для Ройзмана отчасти ограничительным будет выступать существующая у него репутация как человека, все-таки участвующего в политике для того, чтобы разменивать свою политическую позицию на те или иные преференции. И, в принципе, Ройзман и, там, не знаю, Анатолий Быков в Красноярске, они и ряд других кандидатов.
Анатолий Петрович интересный человек. Я просто напомню, что это такой авторитетный бизнесмен, в свое время владелец Красноярского алюминиозавода, отсидевший там и так далее. В общем, такой с образом Робин Гуда.
Настоящий сибирский патриот.
В реальности, конечно, это персоны, которые заинтересованы во влиянии на власть, в представительстве во власти, в диалоге с властью, в разменах, в коммуникациях, но все-таки не в победе на самом деле, хотя у Ройзмана существуют шансы на победу, но это будет означать, что Ройзман отчасти изменил собственному политическому стилю.
Давайте не забывать, что там есть очень сильный кандидат, это Александр Бурков.
Это «Справедливая Россия».
Да, депутат Госдумы «Справедливая Россия», очень сильная технологическая команда, одна из самых сильных региональных команд УССР. Кроме того, достаточно конструктивные отношения с нынешней городской администрацией, с Серым домом. Вот. Я думаю, что реально борьба идет между Силиным, Бурковым и Ройзманом. Поэтому не факт еще, кто победит из этой тройки.
То есть, а вы не думаете, что могут Ройзмана, например, снять? Он все-таки такой бывает, выходит за рамки системности.
Победит Бурков просто вот на ура.
И что тогда?
Ну, тогда Единая Россия проиграла Екатеринбург, а это будет губернатору вставлено в качестве совершенно очевидного аргумента оценки его деятельности. Ну,
одна из интриг ближайшего месяца, действительно, дойдут ли все игроки до выборов, будут ли попытки снятия административного, или будут попытки диалога, размена, и какое количество будет самоснятий. Как, не знаю, вспомните в прошлом году кампанию Игоря Морозова в Рязанской области, которая, по сути, свелась к размену на позицию там, члена Совета Федерации возможного когда-нибудь будущего
губернатора. Грубо говоря, продал свою участие в выборах и получил место сенатора.
Конвертировал.
А потом вступил в Единую Россию.
Он вступил, да?
Да.
Поэтому в данном случае интересно действительно, будет ли какой-то диалог и торг идти с реальными заметными оппозиционными фигурами, на что они в значительной степени и рассчитывают, для чего они во многом идут на выборы. Либо компания пойдет по жесткому беспределу, либо с ними не будут ни разговаривать, ни прессовать.
А что все-таки в Красноярском крае, Александр? Вы там побывали? Как Анатолий Петрович Быков-то себя чувствует? Главный боец.
Там будут выборы в городской совет Красноярска по смешанной системе 8 сентября. Довольно кампания достаточно интересная. Так она как раз показательна тем, что вот идет такое постепенное размывание системных партий, и целый ряд кандидатов уходит в другие проекты.
Пострадавших... А Быков что использовал? Патриотов России?
Патриоты России, да. Значит, вот его племянник идет во главе списка Патриотов России. Значит, что интересно, вот компания в Красноярске очень показательна. Список «Яблоко» возглавляет бывший депутат Заксобрания от КПРФ Оксана Демченко. Значит, нынешний депутат от КПРФ городской думы Селезнев Андрей, довольно такой энергичный и популярный в городе депутат, после того, как был полностью разгромлен прежний обком, возглавляет теперь список новой партии «Коммунисты России». Значит, гражданская платформа в регионе – это целая когорта кандидатов. Значит, там входит в число кандидатов лидеров Александр Глесков, нынешняя фракция ЛДПР, например, входит Толмачев, это бывший главный политтехнолог Единой России.
Коммунист.
В крае, да. То есть
все мигрируют из разных, да, из одной партии в другую, никаких у них идеалов нет.
То есть мы видим полную перетряску, вот как бы сложив устоявшиеся партийные системы, на этом фоне серая, невзрачная совершенно кампания КПРФ, поэтому в Красноярске, скорее всего, мы получим, я думаю, что Единая Россия, понятно, это мэр Булатов во главе списка, ну, там реально просто некого «Единой России» было ставить, мы получим наверняка гражданскую платформу. Значит, скорее всего, патриоты России при поддержке Анатолия Петровича Быкова. «Справедливая Россия» ее ведет неизменный Зубов. Ну, наверное, я думаю, все-таки запасов как бы хватит по точности, чтобы пройти. И вот мне самому интересно, что получится вот с такими новыми списками для региона, как «Яблоко», да, где и протестные лидеры, и где вот был депутат от КПРФ, у Демченко, и что получится вот с новым списком коммунистов России. Я думаю, особенность Красноярска в том, что там же как происходили выборы раньше. Смешанную часть делили партии, а почти всем, а почти все округа как один выигрывали с людьми с команды Пимашкова. Вот скорее
всего... Это мэр
тогда. Да, бывший мэр. Сейчас этого уже не получится. Сейчас состав кандидатов по округам намного слабее, поэтому, скорее всего, часть округов власть проиграет.
То есть Александр описывает модель, когда политики борются за интересы, а не за идеалы, маскируясь подчас как-то под местных Навальных.
Мы описываем модель в случае с Красноярском конца при одного из элементов постепенно происходящего разрушения прежней искусственной партийной системы, когда кандидаты были загнаны силой в политические партии, которые к их реальным интересам никакого отношения не имели.
А, кстати говоря, вот вы упомянули такую новую партию, как «Коммунисты России». Одни считают ее вот таким симулякром, да, искусственным образованием, а другие говорят, что это вот такое прибежище для тех, кто не захотел работать с Геннадием Зюгановым. Ну, где правда?
Не совсем. Правда посередине.
Есть еще КПСС.
Скажем, КПСС, да, это партия Богдановского пула. Как раз вот у нее в регионах, если мы посмотрим кандидатов, никаких популярных местных людей нет, там одни и те же люди. То есть реально как бы она работает только на присутствие названия в бюллетене, что, возможно, кто-то что-то перепутает. С коммунистами для России история не такая простая. Действительно, есть регионы, где партия чисто технологическая. Но в значительной части регионов коммунисты России играют эту роль реально таких альтернативных коммунистов, которые по какой-то причине с КПРФ ушли. Ну, приведу пример. Это Ивановская область, где бывший губернатор Тихонов. Это вот как раз Красноярск, где Селезнев довольно популярный депутат. То есть в целом ряде случаев это вполне себе активные, популярные местные политики, которые по разным причинам КПРФ покинули. И так что ситуация не такая однозначная.
То есть активным, популярным местным политикам сейчас стало немножко полегче жить.
Конечно, да. В этом смысле они не так уж привязаны вот на этот брак без любви.
Да, семерки, да,
которая была. Да, когда они были вынуждены, вот хочешь, не хочешь, а вот семь партий, вот либо ЛДПР, либо СЭД, либо коммунисты, и вот там до третьего практически не дано. А сейчас возможность есть, и можно идти в Родину, в Патриоты России, в Яблоко, там, в гражданскую платформу и так далее. В этом смысле возможности выбрать на вкус и цвет стало больше.
Коллеги, возникают интереснейшие, например, я знаю кандидатов, которые заявили о выходе из «Единой России», баллотируют каких-нибудь там экологов и заявляют, что они вступили в ОНФ. И выйдет из «Единой России», они говорят, что теперь мы идем от ОНФ.
Значит,
в некоторых регионах это, прокатывает.
Есть регионы, где из «Единой России» перешли в «Справедливую», где перешли в «Патриоты России», где перешли в «Родину».
То есть... Но можно ли говорить о том, что началась все-таки реальная эрозия «Единой России»?
Конечно. Я думаю, что как раз ощущение этой эрозии, оно является и одной из причин того, что вот когда кампания вроде бы начиналась за здравие, и там, значит, писалось о том, что вот, она подойдет по новым демократическим стандартам, никого снимать не будут, значит, там кремлевские политологи рассказывали нам какие-то вот совершенно изумительные вещи про новую конкуренцию. А когда дело дошло до реальной оценки того, что происходит, и стали реально смотреть, а где в итоге люди идут, вот началась истерика, и когда дело дошло до регистрации, начинали за здравие, кончилось за упокой. В итоге мы видим компанию, которая по уровню скандальности, это даже не 2012 год, это откат в год 2009 по многим регионам. А хочу напомнить, что как раз череда электоральных скандалов и дискредитации избирательной системы стал одной из притеч того, что в конечном счете закончилась акциями протеста 2011-2012 годов. То есть получается так, что с одной стороны есть понимание важности борьбы за легитимность, и именно это ведет, скажем, к тому, что, скажем, зарегистрировали Навального в Москве, например. Там,
и даже из тюрьмы выпустили.
Даже из тюрьмы выпустили. А с другой стороны, есть страх утраты контроля. И вот две вот этих вещи, они борются друг с другом.
Подозреваю, что в одной голове они борются.
Я думаю, что они в разных головах присутствуют, но мы видим, как разные регионы в рамках вот этой дихотомии ведут себя по-разному.
С тезисом про эрозию я согласен лишь отчасти. Если говорить о внутриэлитных процессах, эрозия и ее элемент вполне очевидны. если говорить о настроениях избирателей, они парадоксальны. На фоне раздражения словом «партия», которое есть сегодня у избирателей, наименее субъектные партии, партии, которые подчас ведут себя наиболее позорно или в меньшей степени что-то себя представляют, получают шансы. Посмотрите на «Единую Россию», рейтинги которой падают существенно более медленными темпами, чем все ожидали, чем ожидали даже «Единая Россия». Они буквально колеблются там одновременно с рейтингами Путина, там, да, отставая на несколько процентов от них, что по ФОМу, что по Леваде. Справедливая Россия. Ну, казалось бы, большего самослива представить себе сложно за последние полтора года. Справедливая Россия остается партией с самым низким антирейтингом в России. Третий пример, Александр. Гражданская платформа. Ничего за гражданской платформой за полтора года
вот
не, не проявила.
Она утонула?
Ничем она не показала. Тем не менее, отношение избирателей к ней остается вполне себе нейтральным, спокойным.
И то есть ничего плохого не сделали.
То есть, чем менее субъектная партия, тем меньше раздражения к ней у избирателей. Это парадокс, но его важно иметь в виду.
Здесь, скажем, пока же Патрон там желательно все-таки говорить отдельно, но в целом, что пыталась сделать власть за прошлый год? Именно для того, чтобы никакая новая партия не вызывала энтузиазма, все силы были брошены на то, чтобы за вот прошедший год замазать всех, чтобы все выглядели желательно максимально мецкими, чтобы все в едином порыве голосовали за все эти идиотские законопроекты в Госдуме, чтобы показать, что
все же голосовали.
Но все же одинаковые, но не за кого же голосовать. То есть это была сознательная стратегия, именно таким образом и пытались удержать падение рейтинга.
Значит, единый... То есть получилось так, что Илья Пономарев в одиночку спас рейтинг «Справедливой России», условно говоря.
Отчасти так, но здесь важно еще смотреть как бы литеральную карту каждой партии по отдельности. Поскольку все-таки значительно, скажем, те же эсеры, это сумма личных рейтингов региональных харизматиков, до тех пор, пока львиная доля этих людей в регионах в партии остается и сумма, которую они получают. То, грубо говоря, там Гартунг, там тот же Гришневиков, Ярославль, про который вы сегодня говорили, пока они в партии, рейтинг партии есть. Если эрозия усилится, и они начнут уходить в другие проекты, тогда рейтинг начнет проседать. Что касается гражданской платформы, это вот тот самый запрос на условную новизну, когда ничего другого нового нет, но есть хотя бы Прохоров, но вроде вот как бы длинный, да, как бы выступал там на президентских выборах. Вот и проблема в том, что вот за прошлый год было сделано все, чтобы в новых проектах, по возможности, не было никаких ярких фигур. Вот в этом смысле настолько важны выборы мэра Москвы.
Но у Навального нет партии, вот в чем проблема.
Вот, значит, партию Народный альянс, который не возглавил, их как раз отказали еще до суда, то есть в рамках как бы той инерционной борьбы с Навальным, которая велась, но ситуация после суда резко изменилась.
Партию зарегистрировать, думаете, прямо сейчас?
Сейчас тут уже не имеет большого значения. Сам факт от появления резко изменившейся с точки зрения своих политических возможностей фигуры уже меняет политический пейзаж. То есть... Не будет это Народный альянс, будет что-то другое. Там какая-нибудь из существующих партий может там преобразоваться, там, и, значит, тот же, грубо говоря, Парнас, у которого в нынешнем виде там шансов мало на что есть.
Но они поддержали Навального.
Да, так это поэтому во многом, в том числе, может быть, поэтому и поддержали. То есть смысл заключается в том, что. С одной стороны, граждане не устраивают политическую систему, но вот они до последнего времени никаких внятных альтернатив не видели. Они в регионах, как правило, держались за неких популярных местных кандидатов, и с точки зрения их ассоциации с той или иной партией, эту партию поддерживали, как было с эсерами. А вот появление новых фигур, оно, вот, на мой взгляд, фактор Навального здесь ключевой, оно как раз является вот для этой старой системы политических партий самым большим вызовом, который сегодня есть. Я думаю, это только начало, потому что если новые проекты выборам 8 сентября покажут успешными. Это будет воспринято как сигнал в принципе домино. Эрозия усилится. А здесь же еще фактор Навального. Посмотрим, как он выступит. То есть я подозреваю, что есть все шансы на то, что процесс мутации преобразования политической системы и партийной системы после сентября, он приобретет новые формы.
Михаил, все-таки есть у оппозиции возможность выдвинуть новые какие-то лица, причем не один Навальный, а вот что-то такое новенькое. А то когда люди видят того же Черепкова, того же Ройзмана, того же Буркова, и так далее, они думают, что, что ж такое-то, в конце концов, в стране, что нет людей, способных заниматься политикой?
Такие персоны есть, но пока более конкурентоспособными оказываются люди, имитирующие Навального в своих территориях, при этом преследуя подчас прагматические интересы. Плюс к тому, сам Навальный, мне кажется, не особенно активен коалиционно и, в принципе, стремится вести себя так, как когда-то вел, генерал Лебедь, чтобы никто особенно к нему не присоединялся.
Да, чтобы не создавать никакого, так сказать, вот такого
создавать, хвоста. Создавать, да? Ожидания у всех, но никому ничего не обещать.
А что нам этот опыт подсказывает Бориса Ельцина и Навального? Есть какие-то параллели, Александр?
Подарить только одна, что Россия – страна харизматической политической культуры.
То есть без вождя ничего невозможно изменить,
без,
выходит?
Без персонального символа, так сказать.
Но так удалось создать все-таки из Навального персональный символ на сегодняшнем этапе? Вот символ вот этой вот несокрушимой оппозиции, которая в конце концов расправится с криминальным этим олигархическим режимом питерских. Михаил?
Пока, на мой взгляд, скорее нет. Пока избиратель привыкает, у избирателя запрос сегодня на альтернативу. Навальный запрос на альтернативу работает и успешно его эксплуатирует. Сумел ли он до конца в качестве альтернативы предстать, мы увидим в ближайший месяц.
Ну что же, я думаю, что действительно ситуация сегодня очень интересная. Мы обязательно продолжим этот разговор о региональных выборах и о выборах в Москве. Некоторые кандидаты, не все, к сожалению, собираются прийти к нам в студию пообщаться. Так что спасибо сегодня нашим гостям, политологам Михаилу Виноградову, фонд «Петербургская политика», и Александру Кыневу, вел эту передачу «Лицом к событию». Михаил Соколов, всего вам доброго, до свидания.